Глава 28. Вопросы. Теми тремя, что шли на помощь со стороны набережной, но оказались бессильными задержать нападавших, были Ренцо, его гондольер и Филибер, тоже спешивший предостеречь Марк-Антуан. Они достигли места схватки на мгновение раньше группы с фонарем, пришедшей в аллею с другой стороны и состоявшей из привратника посольства, его сына и секретаря Жакоба. Портье держал мушкетон, а Жакоб размахивал безобразного вида саблей. Стоя на коленях в грязи аллеи, виконтесса жалобно всхлипывала над телом Марка Антуана, умоляя его сказать хоть слово. Она даже не заметила появления Жакоба, пока он не опустился на колени с другой стороны тела. Жак, сын привратника, посветил ему фонарем. Потом она почувствовала руки, взявшие ее за плечи, сильные руки, которые помогли ей подняться, и Купри, портье посольства, мягко позвал ее. «Мадам, мадам, мадам виконтесса!» «Оставьте, оставьте меня!» — прорывалось у нее сквозь безудержные рыдания. Все внимание виконтессы в эту минуту было приковано к выражению лица Жакоба, руки которого были заняты делом. Он аккуратно перевернул Марка Антуана, открыв под телом темную лужу. Когда виконтесса поняла, что это кровь, поблескивающая в свете фонаря, у нее вырвался протяжный крик ужаса. Жакоб попытался уловить дыхание Марка Антуана, рукой нащупывая его сердце. Понизив голос, виконтесса спросила: «Он?» Она не осмеливалась закончить вопрос. «Он не умер, гражданка», — сказал мрачный секретарь. В ответ виконтесса не издала ни звука. Ее всхлипывания прекратились, она словно не смела поверить в чудо, опасаясь, что тонкая нить надежды может оборваться в любую минуту. Жакоб поднялся с колен и тихо отдал необходимые распоряжения. Они перенесли Марка Антуана на расстеленный плащ. Затем Купри и его сын Филибер и Ренцо взялись за углы. Так они бережно пронесли раненого по аллее и через корте дель Кавалло обратно в посольство. Следом, поддерживаемая Жакобом, шла виконтесса, едва переставляя отяжелевшие ноги. Когда Марка Антуана положили в комнате привратника, Ренцо и его гондольер ушли, предупрежденные Жакобом о том, что никому нельзя рассказывать о случившемся. Ренцо, однако, решил, что к его госпоже это предупреждение не относится. Проведенный к ней ее горничной, он передал записку Марка Антуана, и когда она прочитала, рассказала о том, что произошло в аллее. Она стояла взволнованная, выпрямившаяся и не издавая ни звука, но глаза на ее мраморно-белом лице потемнели. При виде ее горя Ренцо поспешно добавил, что мессер Мелвилл не только жив, но и, несомненно, выздоровеет. Слегка покачнувшись, она оперлась на стол и так застыла. Но вскоре она взяла себя в руки. С высохшими глазами, с пугающим спокойствием она подробно расспросила Ренцо, но не смогла ничего узнать о личностях напавших на Марка Антуана людей. В этой проклятой аллее было так темно. Несмотря на все свое мужество, Изотта не могла стерпеть неопределенности, которая всегда сопутствует бездеятельности. Приняв решение, отбросив все сомнения, Изотта приказала горничной принести плащ и капюшон. Не обращая внимания на то, что мать, еще не удалившаяся к себе, может обнаружить ее отсутствие, в сопровождении Ренцо она выскользнула из дома. Они прошли через сад, чтобы никто не мог видеть ее ухода, и открыли замок калитки, которая выходила на маленькую площадь, после чего по мостику над узкой протокой вышли на площадь, прилегающую к широкому каналу Святого Георгия. Отсюда, в нанятой гондоле, они проделали путь до Мадонна дель Орто. К Лальману, которого этот визит чрезвычайно удивил, ее пропустили без малейших колебаний. Приемный, служивший ему кабинетом, он встретил Изотту с глубочайшим почтением. Посол был не один. На заднем плане, возле письменного стола, стояли двое мужчин, с которыми он беседовал, когда она вошла. Одним из них был Вильтар, глазом знатока, быстро оценивший красоту и грацию этой женщины. Другой был коренастый, средних лет мужчина, форменного покроя одежды черного цвета, лицо которого было одновременно властным и доброжелательным. «Месье Мелвилл», — нерешительно спросила она Лальмана, но тут же, взяв себя в руки, продолжила спокойнее. «Я узнала, что с ним произошло. Он наш друг, близкий друг». «Я знаю об этом», — доброжелательно избавил ее от объяснений Лальман. «Я только что понял, насколько велика ваша дружба с ним». Он шагнул к столу и взял оттуда клочок бумаги. «Вот что доктор Делакоста передал мне. Полагаю, это от вас?» Он протянул ей записку, которую вечером она написала Марку Антуану. Поняв происхождение красно-коричневого пятна, испачкавшего бумагу, она на мгновение закрыла глаза. «К несчастью, — со вздохом сказал Лальман, — он не уделил достаточного внимания этому предостережению».
«Как?
Как он себя чувствует?» — спросила Изотта с тревогой, ожидая ответа. Посол обернулся. «Не расскажете ли вы, доктор?» — коренастый мужчина заговорил. «Состояние тяжелое, но для опасений нет основания. Он заставил меня поверить в чудо, шпагу, должно быть, отвел его ангел-хранитель. Главная опасность для него — большая потеря крови. Но я полагаю, что он потерял не столько крови, чтобы не суметь выкарабкаться». Вновь заговорил Лальман. «Мы хорошо позаботимся о нем, и он останется здесь, пока не будет огражден от всяких покушений». «Кто это сделал? Это известно?» — спросила она. В ответ раздался резкий голос Вильтара. «Ваше письмо с предупреждением, полагаю, говорит именно об этом». Изотта сразу поняла, что он хотел сказать. «Инквизиторы? О, нет!» Но Вильтар угрюмо продолжил. «Разве не поступают они так с теми, кого, возможно, неудобно подвергнуть аресту? И все-таки я так не думаю. Мне точно известно, что замышлялся только арест месье Мелвилла. Я узнала это от мессера Корнера, одного из инквизиторов. Кроме того, месье, инквизиторы — не наемные убийцы». «Я остаюсь при своем мнении», — сказал Вильтар. «О, но я-то знаю, что вы заблуждаетесь. Инквизитор Корнер приходил повидаться с моим отцом сегодня вечером не только для того, чтобы сообщить об этом аресте, но и для того, чтобы пригласить его присутствовать завтра на допросе мистера Мелвилла и свидетельствовать в его пользу». «Видите», — сказал Лальман Вильтару, — «я возвращаюсь к своему первому предположению, что это дело рук подлого Барнаботта Вендрамин. Этот негодяй не терял времени даром.